Из книги пророка Исаии, 48 глава, 17 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Аминь». Один христианин спросил у пастора, чем занимается сейчас Христос? Он учил, он принес себя в жертву, он воскрес. А чем он теперь занимается? И пастор ответил: спасением погибающих и освящением спасенных. Вот нам бы хорошо тоже усвоить эти главных две истины. Спасением погибающих. Идите по всему миру и научите все народы. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Вот в этих двух повелениях заключается главный принцип, как спасать погибающих. Но самое такое неприятное или мало приятного, вот сейчас передо мной брат указал на слова апостола Павла. Всякий, бегущий на пристанище, он ограничивает себя, воздерживается от того или другого, чтобы достичь цели. Перед спасенным поставлена то же самое Богом задача. От спасения из мира до входа в Царство Небесное дистанция христианина, где Бог работает над этим человеком, спасенным, через освящение. Освящение на ступень выше спасения. Нельзя христианину, спасенному, на этом останавливаться. Но нужно идти выше. Написано: святой да освящается еще. Освящение имеет дело с нашим природным характером. Мы вышли из мира и стали называться спасенными. Но выйдя из мира, мы взяли из мира свои привычки, принесли с собой свои наклонности, свое плотское, недостатки, которые есть. И вот чтобы избавиться христианину от всего этого, Христос, Дух Святой, работает над нами. Работу Он производит над нами при чтении Священного Писания, при посещении молитвенного богослужения. А поэтому Священное Писание нас предупреждает: будь внимательны к слышанному слову, что Дух Святой говорит, подсказывает нам. Вот мне нравятся слова, записанные на страницах Евангелия от Луки, 15 глава. «Приближались к Нему мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали на него, что он принимает грешников и ест с ними. Так вот, что мне здесь нравится? Христос еще принимает грешников и ест с ними. Вот это очень важно. Но это будет не всегда. В 13 главе этого же Евангелия написано, когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда приемный день у Иисуса Христа окончится. Священное Писание нам говорит, ожесточение в Израиле произошло до времени, пока войдет полное число язычников. И вот мы сейчас смотрим, что совершается в мире. Что совершается в Израиле, и что совершается в языческом мире и в христианстве. В христианстве отступление от истины. Израиль все больше и больше входит в роль, через которого Бог будет совершать свои действия в мире. И вот все это нам указывает на то, что как действует Бог. Мы прочитали: «Я веду тебя, свой ветхозаветный народ, по тому пути, по которому тебе и должно идти. Но ты должен внимать словам и заповедям моим». Это в общем о человечестве. Но я хотел бы перейти лично к каждому, как Бог освящает нас, спасенных. Я бы хотел привести несколько библейских примеров. Я не намерен их всех читать, вы уже много лет слышали и знаете. Вот, к примеру, был такой человек Нееман, военачальник войска сирийского. Ну, в наши дни они называются министр обороны. Он был хороший воин, но больной проказой. Нечистый. Кто его может теперь очистить? Кто его может исцелить? И вот описывается история. В одном из походов военных они взяли маленькую девочку, иудейку, в плен. И он решил ее взять себе домой. Пусть она будет служанкой его жене. Эта девочка пожила у своей госпожи и услышала, что господин-то ее больной. И она не воспылала гневом, как по-русски говорят, так тебе и надо. А она сказала госпоже своей: вот если бы он сходил бы в Израиль, там есть пророк, он мог бы его очистить. Больной всегда стремится избавиться от недуга. Он сказал своему господину: вот так и так мне подсказали. И господин сказал: иди. А от себя лично написал письмо царю иудейскому. А этот взял подарки и пошел. Вот в этой истории перед нами стоит картина. Мышление человеческие и действия Божие. Вот он пришел, он так думал, как обычно делают люди, не с пустыми руками, и пошел не к кому-нибудь, а к царю. Сказал свою нужду, а тот прочитал письмо, увидел такое обращение к нему и говорит: разве я Бог, чтобы умерщвлять и воскрешать. А эта болезнь равна смерти. Во гневе своем, говорит, вот он ищет предлог начать войну против нас. И разодрал одежды во гневе. Как поломались все планы Неемана. Пошел он теперь, а куда идти? Елисей пророк услышал о встрече его с царем. И посылает посла и говорит, зачем ты это делаешь? Пусть он ко мне придет. Ему подсказали Неемана, он пришел к Елисею. Опять строит планы Нейман. Он говорит, я думал, он выйдет, призовет имя Бога, положит руку свою на мое больное тело, а он даже не вышел, а сказал, скажите ему, пусть в Иордане окунется 7 раз и будет чист. Сравнивая одно с другим, Нейман говорит, да наши реки чище Иордана. Иордан течет по илистому дну, а их реки по каменистому. Их вода, рек, чистая, а этот мутный. Разве бы я там не мог бы это сделать? И пошел во гневе. А слуги подходят к нему и говорят, господин, а вот если бы он что-нибудь сложное бы тебе сказал, ты бы сделал, сложное бы сделал, а простое не могу. Ну, пойдем окунешься. Окунулся и очистился. И стал чист. Возвращается, несет теперь подарки этому человеку. А этот человек ни нитки у него не взял. Там есть один такой сложный момент. Этот военачальник говорит пророку, да не прогневается Господь Бог, когда я пойду с господином моим в дом нашего Бога, господин будет поклоняться, ибо прется на руку мою. Да не прогневается Господь на меня. Страшно, что опять может вернуться проказа. Я не знаю, как бы я поступил на место Елисея. Но Елисей сказал, иди с миром. Иди с миром. А он говорит, теперь я познал, что на всей земле нет живого Бога. Везде идолы. А вот здесь живой Бог. Идите, научите все народы. Бог использовал для славы своей эту маленькую девочку. Слава Богу, братья и сестры. Второй пример, который я хотел бы напомнить, из жизни книги пророка Даниила. Нам известно, что Даниил попал в число пленных. Вот Навуходоносор в своей гордости говорит, отберите мне красивых на вид, стройных из княжеского рода или царского, молодых людей, и научите их нашему, ну, сказать, богослужению. Нашей веры. Раз мы победили иудеи, то Бог наш, или боги наши, выше Бога их. Научите их нашим книгам, по нашим книгам. Пусть они научатся. И в этом и в это число учеников попал Даниил. Даниил много передумал. Как же понять? Где же делся теперь наш закон, наше вероучение? А языческие народы покорили наш народ, разорили Иерусалим, храм, вынесли из храма священные сосуды. Много передумал Даниил, но в сердце своем решил не оскверняться яствами из со стола царского. Меню было разработано, подписано царем, чтобы научить кормить их по-халдейски. А Даниил сказал: не хочу оскверняться. Лучше я буду жить вот скромно по-другому. Его лишили возможности иметь семейную жизнь. Он все это нес, переносил. И вот Бог решил показать гордому Навуходоносору, кто из них есть кто. И вот этот гордец решил сделать истукана, и чтобы все поклонялись ему. Потом Бог дал ему сон, он увидел большое дерево, услышал голос: «Срежьте это дерево». Устрашился, захотел узнать, что это значит, а его мудрецы не могут отгадать. Разгневался и сказал, что всех их уничтожит. Все они обманщики. А в чем же их обман? Он сон видел и забыл его. А вы должны теперь не только растолковать сон, но воспроизвести его. Вот когда вы его воспроизведете, тогда я поверю вашему толкованию. И они сказали: царь, ты требуешь дела, которое могут открыть только находящие, живущие в Царстве Небесном. А на живущие на земле это открыть не могут. Уничтожить всех их, в том числе и Даниил. Услышал Даниил, стал молиться. И Бог открыл ему во сне сон царя. И вот теперь царь слушает толкование Даниила. И вот Даниил начинает воспроизводить ему сон, царь слушает и вспоминает. И Даниил говорит ему приговор Божий: тебя отлучат, и ты будешь как вол. Сейчас тебе кормят из золотой чаши или блюда, а потом будут тебе кормить, как вола, травою. И сколько же? Долго, пока ты не познаешь Бога. И вот теперь этот Навуходоносор говорит, и все живущее, книга Даниила, 4 глава, 32 стих, ничего не значит на земле, по воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость, прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Вот что он самое главное понял. Бог силен смирить ходящих гордо. Вот мы живем в такое время, когда богатые, материально обеспеченные царства, государства не знают, что им еще надо. Сытые, одетые, обутые. Они не знают, что им еще надо. Давайте примем законы однополные браки, половые. А зачем? А к чему? Нашли причину. Вот для чего и вот для чего. Попробовали священнослужители некоторых церквей воспротивиться этому. Их призвали государственные власти и говорят: на каком основании вы нарушаете закон государственный? На основании Священного Писания. Священное Писание нам не указ, а постановление властей для нас указ. Нарушение постановления властей гласит наказание. Платите штрафы за то, что вы нарушаете постановление властей. А Слово Божие, мы слышали в молитвенном доме, говорит нам: попечение о плоти не превращайте в похоти. А они куда превратили? В разврат. А Христос заранее предупредил, и как было в одни Лота, так будет в одни перед пришествием Сына Человеческого. Дорогие мои братья и сестры, пророк Исаия говорит: Господи, рука Твоя была поднята высоко, а они, люди, не замечали. Дорогие мои, если люди не замечают, то мы, народ Божий, обязаны замечать, что делается в мире, что делается среди народа Божьего. Даниил приговорил себя к смерти и его товарищи. Бог силен нас спасти. А если не будет этого, то ты, царь, знай, что богам твоим поклоняться мы не будем. А как сейчас дело обстоит? Страшно телевизор смотреть. Ни за что издеваются над христианами в некоторых странах. Материально обеспеченные попечения плоти превращают в похоти. Бог готовит мир к суду, а народ свой очищает и освящает в молитвенных домах. Слава ему за это. Третий пример хотел привести. Жизнь благочестивого человека Иосифа. Мы знаем его благочестие, но вот однажды, живя и рос в доме своего отца, был любящий. Но когда Бог открыл ему будущее его народа, и он поделился среди братьев отца, зависть братьев по отношению к нему пришла на него. Зависть. Написано: по зависти братья продали Иосифа. Пилат знал, когда судил Христа, что предали его из зависти. страшный грех – зависть. Он лишает этот грех человека сна, аппетита, покоя, разъедает душу. И если кто-то из народа Божьего вышел из мира и взял с собой этот багаж – зависть, то Бог предупреждает нас, что это опасно. С этим пороком в Царство Небесное не войдешь. И вот Бог увидел, что патриархи – это будущий род Божий. Они будут, родоначальники благословенного рода. И он предусмотрел методы, как их избавить от этого порока. Они возненавидели Иосифа. И в конце концов описывает Библия их отношение к Иосифу. Иосиф шел, искал их и нес хлеб от отца. Они взяли его, хлеб, принесенный им, съели, а самого Иосифа опустили в глубокий ров. Один из проповедников сказал: «И не подавились, когда ели хлеб Иосифа. С удовольствием съели, ни кусочка Иосифу не оставили». Здесь бы я хотел, дорогие мои, сравнить Иосифа с блудным сыном. Блудный сын пошел из дома отца не с пустыми руками, но имел имение в своих руках. Чем закончилось, мы знаем. Он стал нуждаться в хлебе. И было описывается, пастор, он пас свиней, стал беднее паствы. Паствы дают есть, а ему нет. И голод заставил его вернуться в дом отца. Иосифа продали в рабство. В руки ничего не дали, даже хлеб, который он принес им, они съели, ему не дали. В рабы был продан Иосиф. Но мы знаем эту благословенную историю. Так она и называется. От рва ров до престола. Вот дистанция жизни Иосифа. Пришел день. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Фараон услышал, внимательно слушал и пришел к выводу. Блудный сын пошел из дома отца с имением. Иосиф пошел из дома отца и от братьев в рабство. Но какая разница между ними? Блудный пошел без Бога. А Иосиф пошел, и был Господь с ним. И был Бог всегда с Иосифом. А потому и поступал он, как сказал теперь фараон, в котором был бы Дух Божий. Бог желает спасти и египтян. Но они идолопоклонники. Те козни, которые Бог совершал через Моисея, были направлены против их божества. Кто изучает историю египтян, удивляются, что божества у них было много, истинного Бога не было. Поэтому Бог послал к ним Иосифа, чтобы сидящих во тьме и тени смертной просветить духом Бога живого. Вот это и делал Бог через Иосифа. И далее мы теперь видим конечный результат. Результат таков, что фараон поставил его на такое положение, чтобы он управлял домом его, страной его и учил князей фараоновых по своему желанию. А его желание было благословение для всего народа. Таким образом, дорогие мои, в какую обстановку нас Бог помещает в этом мире? В семье, в коллективе, в мире. С кем мы сталкиваемся? С понимающими нас или не соглашающие с нами? Не торопитесь винить тех, которые нас не понимают. Даже больше того, которые нас раздражают. Я, Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда бы твой мир был бы как река. Я жил на Кавказе и видел многие реки, особенно с чего они начинаются. Маленький ручеек, но увеличив все больше и больше, и текут большие реки Теберда, Кубань и другие. Мир бы твой был бы как река. Я поделюсь с вами в заключении одним примером, которым для меня был весьма тяжелый. Находясь пастором церкви, ко мне подходит христианская, член церкви, молодая девица, и говорит: «Николай Егорович, я выхожу замуж». Я говорю: «Слава Богу». Она говорит: «Ну, жених мой не член церкви». Что говорит? «Слава Богу». И я в тупике. А она и говорит: «А я бы все же просила вас, чтобы вы нас сочетали. Что мне делать?» Елисей сказал Нееману: «Иди с миром». Взял с земли, понял, что Бог только вот живой один. «Иди с миром». А мне что делать? Молился, просил Бога. И сказал: «Приведи его ко мне». И он согласился, пришел. И я беседовал с ним. Я ему прежде сказал: «Ты знаешь, кого ты берешь? Ты понимаешь, что если она в свое время, кормя твоего ребенка, уронит слезу на него, повинен будешь в этом ты». Я ему объяснил ответственность, что значит ты берешь христианку. Таким образом, я и сегодня еще раз напоминаю: я Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы наши сестры, когда подходят к ним посторонние люди, и они желают вступить с ними в семейную жизнь, должны признаться, кто они. Если не признаются, кто они, молодой человек задумается, как строить семейную жизнь. Точно так же и молодые люди, увидев девушку в мире, желающие, чтобы она стала подругой его на всю жизнь, обязаны признаться, кто они. И по примеру моей пары, которую мне пришлось переживать, пригласить их в молитвенный дом. Слава Богу, она не только привелась сама, входя в эту семью, но впоследствии свекровь ее стала членом церкви. Слава Богу! Аминь!